Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о российском лесе, о различных нововведениях, которые касаются лесной промышленности. С нами на связи профессор, доктор экономических наук, завкафедры лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова Владимир Петров. Владимир Николаевич, вот еще по поводу переработки. Учитывая, что достаточно стремительно наши власти ввели вот эти административные меры и не дали какого-то переходного периода, чтобы компании смогли наладить свои сушильные, перерабатывающие мощности, означает ли это, что при нынешнем раскладе на нашем внутреннем рынке какие-то компании получат преимущество над другими? У которых уже есть такие мощности.
Да, речь идет о глубокой переработке лесоматериалов, я так понимаю. Вы здесь говорите о глубокой переработке лесоматериалов. Ну, в России была и есть, были и есть все виды производства глубокой переработки древесины. Вот мы занимаемся и лесопилением, и вплоть до химической переработки. Вот в последнее время часто поднимают вопрос о переработке низкокачественной древесины, древесных отходов, сучья, ветки и так далее. Вот по моей оценке, лесозаготовителям приносит прибыль несколько ассортиментов. Это пиловочник, вот пиломатериалы, из которых потом производят, фанерный кряж и балансы для целлюлозно-бумажного комбината. Остальная древесина приносит лесозаготовителям одни убытки. Вот себестоимость заготовки одного кубометра древесины около 2000 рублей. А вот продают дальше переработчикам древесины уже по 8000. Это пока экономически выгодно. Но заградительные пошлины, будут они стимулировать или не будут глубокую переработку древесины, наверное, без государственной поддержки это невозможно сделать. И такая поддержка есть. Между прочим, сегодня уже речь идет, и фактически это есть, это льготное кредитование, льготные займы регионального, федерального фонда развития промышленности, дотации на перевозку лесных грузов и так далее. Но для того, чтобы бизнес связал свои деньги, кровные и заемные, с новым видом производства, допустим, переработка, о которой мы сейчас говорим, нужно некое спокойствие. Какое спокойствие? Должна быть предсказуемость решения властей в области лесной политики. Предсказуемость хотя бы. И более-менее стабильное лесное законодательство. Что мы сейчас имеем? Кодекс лесной приняли в 2006 году. В 2007 году он вступает в силу. Проработал эти годы, 60 поправок уже внесли. Но в таких условиях, при таком беспокойстве, вряд ли можно будет рассчитывать, что бизнес прямо сейчас побежит инвестировать в новые деревоперерабатывающие или обрабатывающие производства, или будет строить новый целлюлозно-бумажный комбинат. Кстати говоря, за 40 лет ни одного так и не построили. Вот.
Не знаю. Они же не экологичные.
Ну, как сказать, современные, по крайней мере, экологи претензии такие большие к ним не применяют. Все вроде бы нормально идет. Но другого пути у нас нет, пока ничего нового не придумали. Можем делать из древесины ткани, но это не то, что выпускают конечные продукты целлюлозно-бумажные комбинаты. В общем, без государственной поддержки, без диалога, вряд ли бизнес вот так поверит сразу и будет инвестировать в новые производственные мощности. К сожалению, я думаю, это так.
Некоторые эксперты вспоминают о институте лесных инспекторов. И вроде бы даже идут какие-то по этому поводу разговоры в отрасли. Когда и почему упразднен был этот институт, и насколько он вообще эффективен? Нужно ли его восстанавливать, по вашему мнению?
Ну, лесные инспекторы, лесная охрана, как мы раньше называли, это конечно, были у нас такие структуры. Но 20 лет назад началась административная реформа. Вот в мае 2000 года президент подписывает указ о структуре федеральных органов исполнительной власти и ликвидирует Федеральную службу лесного хозяйства. Вот, кстати говоря, сейчас опять говорят, чтобы ее создать, именно как федеральную службу. И был ликвидирован Госкомитет по охране окружающей среды, Госком экологии. А функции были переданы Минприроде, Министерству природных ресурсов. И вот с этого времени, вот с 2000 года, началась перестройка. Ранее в лесной охране было задействовано более 100 тысяч человек. Сейчас осталось гораздо меньше. Я хочу вам сказать, что средняя площадь одного лесничества в России 700 тысяч гектаров. 700 тысяч. И здесь, в этом лесничестве, работает 20-25 человек. Вот физически даже держать под контролем такие площади невозможно. Раньше был лесной обход лесника. Было больше лесников. Сейчас его нет. Но появилось много бумажной и уже электронной отчетности. Вот следить за лесом просто нет времени. Половина времени у лесников уходит на кабинетную бумажную работу. Институт лесной охраны раньше не был эффективным на все 100%. Но положение дел в лесу при нем было лучше, чем сейчас с точки зрения охраны вот от незаконных порубок и с точки зрения слежения за вспышками вредителями и болезнями лесов, поскольку в штате были инженеры-леспатологи.
Вот по поводу еще одной проблемы – лесные пожары, да, и, соответственно, санитарные рубки. Вот это как-то эксплуатируют недобросовестные лесопользователи?
Я думаю, это миф. Что касается специальных поджигов для того, чтобы скрыть незаконные заготовки, это миф. Это миф, который нужно вот пропагандировать и просветительской деятельностью заниматься, развеивать его необходимо. Но если вы незаконно срубили, допустим, там несколько деревьев, и потом подожгли оставшиеся, все равно же останутся пни. Мы увидим эти срезы. Это все, ну, так скажем, от лукавого такие выражения. Вряд ли. Поджогами здесь никто не занимается.
С поджогами, да? Понятно, да. А с санитарными рубками, вот когда маскируют под них.
Да, вот что касается санитарной рубки, то это серьезная проблема. Вот вредители болезни, как правило, нападают на ослабленные и поврежденные насаждения. А вот в кавычках санитары леса в лице нарушителей закона рубят под этим предлогом здоровые насаждения. Вот незаконные санитарные рубки носят хотя и локальный характер, но отрицательный эффект от них глобального масштаба. Поскольку происходит вот расстраивание экологии лесных насаждений, увеличивается зафламленность лесов, ну и как следствие рост пожарной опасности. Вот, варианты обхода законодательства, вот которые сейчас, они кроются в самих вот некачественных материалах лесоустройства. Материалы лесоустройства устарели в большинстве регионов. Возраст их уже 25 лет и более. За это время, за четверть века, в лесу произошли разные изменения. И кубатура изменилась, и породный состав. Как можно это пресечь? Только созданием полноценной лесной охраны в лесу. Увеличением ее численности и профессионализма. Вот насчет профессионализма. Если раньше мы готовили кадры для лесного хозяйства в 8 ведущих лесных вузах страны, то теперь их уже 53. И у некоторых этих лесных вузов нет учебно-опытных лесхозов, да и нет квалифицированного преподавательского состава. Вот надеюсь, что планы стратегии развития лесного комплекса до 2023 года все-таки в этот раз будут выполнены. И Россия выйдет в мировые лидеры по устойчивому управлению лесами, и не только управлению, но и лесопользованию, и лесопереработке.
Кстати, мы еще забыли о бирже, ведь с 1 января должны будут государственные лесхозы через площадки реализовывать какую-то часть или даже весь объем древесины через биржевые площадки.
Ну, обычно на биржах реализуют товары стандартных потребительских свойств. Это мировая практика. Это должен быть стандарт на какой-то товар. К древесине к таким товарам не относится. Каждая партия хвойных либо лиственных древесных насаждений, с одной стороны, с одной даже лесосеки совершенно различна. Поэтому я скептически отношусь вот, к коммерческой инициативе товарно-сырьевых бирж. Для радиослушателей хочу сказать и успокою всех, что обязательность биржевой торговли никоим образом не коснется древесины, которая реализуется населением. Вот в законе в лесном есть специальное уточнение, что древесина для нужд физических лиц по-прежнему будет продаваться напрямую, путем заключения договора купли-продажи. Поэтому население может не переживать. Без древесины никто не останется. Вот. Но продажа будет с 1 января 100% через биржу той древесины, которая заготовлена государственными либо муниципальными учреждениями. Это бывшие вот лесхозы времен СССР. Ну, и тут тоже объем такой, по моим подсчетам, примерно 10 миллионов кубометров, что будет реализовываться на биржевых торгах.
Вот. А у нас крупные игроки уже выходят на биржу, ну, то есть размещают публично акции. Это говорит о том, что Леспром развивается у нас стремительно?
Конечно, Леспром развивается. Если акции поступают в открытую продажу, как вы сказали, это говорит о том, что положение дел у крупных игроков не так уж и плохое. И акции растут в цене, когда на этих игроков, как мы их назвали условно, или на крупный бизнес лесной, обращает внимание правительство.
Владимир Николаевич, да, к сожалению, обратили мы внимание, но поздно, время завершилось. Спасибо вам большое, Владимир Петров, профессор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, был с нами на связи.